первое, считать ли 1 мая праздником или нет, четко обозначить свою позицию два оратора. Макс Шульц не считать, Андрей Кутузов считать. Еще какие-то есть предложения на дискуссию?
Вопрос с равенством всплыл, по-моему.
Ага, вопрос с равенством. Что такое равенство? И как его трактуют различные политические направления? Еще есть вопросы на дискуссию?
По поводу солидарности.
Какой вопрос?
Можно ли и стоит ли стремиться к солидарности там, со всеми или...
Ага. Нужна ли солидарность со всеми или только с некоторыми, которые мне особенно нравятся? Окей. Прошу, Азат, выступай с речью.
Сидишь, можно выступать?
Да.
Я хотел сказать, что вот Макс говорил, что 1 мая как повод действия. Вот на самом деле история показывает то, что когда условия как бы людей допекают, что повода никакого действия не нужно. Да? Что в Египте, что в других странах, вот, никто не выходит 1 мая, чтобы делать какие-то изменения. Все изменения делаются в тот день, когда уже место приходит за это условие и люди выходят. Вот. Поэтому 1 мая сам по себе это уже такой практически мертвый праздник. Это все равно, что отмечать, не знаю, там, годовщину там, войны 1812 года или годовщину там, победы Великой Отечественной войны. То есть это все уже довольно мертвая традиция. Что происходит? То есть это все довольно-таки мертвая уже традиция, и тот живой смысл, который у них был изначально, уже давно утерян. Вот, и вот эта попытка цепляться за, в частности, 1 мая, выходить в этот день там, и устраивать какие-то смотры, вот, это все уже абсолютно мертворожденная вещь, то есть отношение к каким-то социальным переменам в этом не имеет. Это чисто такая, такое политическое жонглирование, что ли, то есть... попытка каким-то образом показать себя в существующей системе, но никаким образом не изменить ее. Ну, то есть такое мнение. То есть для изменения и для действия не нужен такого пункта, как какой-то праздник. И тот праздник, который мы сейчас рассматриваем, 1 мая, он уже мертвый в плане того, что живая традиция была утеряна. И сейчас мы просто на костях пляшем эту традицию.
Марат, пожалуйста.
Я хотел сказать, что вариант, когда всех все достало и все вышли на улицу уже требовать свои права, да, это все-таки экстремальный вариант.
Нормальный вариант.
Он естественный, хрен с ним, но когда идет нормальная дискуссия, да, между там какими-то слоями общества или группами внутри, то вполне она может быть как-то организована, там, расписана по времени, да, и 1 мая вполне такой нормальный повод, чтобы выйти, заявить еще раз свои требования и заявлять их каждый год 5 лет подряд. А то, что он в Советском Союзе превратился, ну вот в такой, в никакой праздник. Ну. Какое может быть в тоталитарном обществе выражение требований?
Маленькое замечание. Можешь
пустить?
Нет,
я закон.
Все?
Вот я с Андреем Ильичем, конечно, согласен, что у левых, особенно у коммунистов и религиозных течений, очень много общего, только не в надежде, как он сказал, а в вере. То есть верить в то, что люди все могут быть равны, я не знаю, на чем основана эта вера, видимо, ни на чем, действительно, может только верить. Поскольку даже он, как марксист, должен помнить Энгельса «Происхождение семи частной собственности государства», знаменитую утверждающую статью, где это, с этого начинается марксизм фактически, что нет этого равенства, начинается различие по полов и так далее. Поэтому и никогда люди равны и не будут. Предоставить каждому возможность самореализации в тех рамках, которых он может реализоваться, которому природа, Бог, судьба дала, но равенства не будет. Не будет никогда. Поэтому остается только верить, действительно, это часть религиозного датирования определенного. Кстати, очень многое коммунизм взял как раз от того же христианства, начиная там создание системы мучеников своих, там праздников и так далее. Ну а то, что у многих праздников смысл со временем меняется. Ну да, вот была вот Вальпургиевая ночь, цветала всяческая нечисть, сейчас вот 1 мая вроде тоже там встречаются, собираются и так далее. Как 7 ноября сколько раз, как 4 ноября притянутый за уши праздник и так далее. То есть, ну неважно, как старый Новый год. Спросите, что люди празднуют. А что, хорошо, я очень хорошо помню советский 1 мая, немножечко застал. Я 7 ноября прекрасно помню, и это никогда не было политическим праздником уже тогда. Это был нормальный семейный праздник. 2 выходных дня, я про 7 ноября говорю, 7-8. Повод сходить друг к другу в гости. Взрослые пили, дети встречались, играли в машинки свои, там конструктор, еще что-то. Это был семейный праздник, и смысл изменился. Так же и 1 мая. И пытаться его реанимировать, ну, как воспоминание о том, что когда-то это было, ну да, не возражаю, готов. Тем более у меня это с детства традиция осталась, 1 майская. Но только в это к нему, может,
в гости приглашаешь.
Андрей, пожалуйста.
Я на твою реплику по поводу равенства. Ну, я же уже говорил, по-моему, что понимать равенство там как одинаковость всех, включая то, что...
Не одинаковость,
нет. Слов и так далее. Так вот именно, что такого равенства нет и никогда не будет, никогда не будет.
В смысле, люди будут разные по экономическому плане из-за этого и так далее. То есть кто-то будет больше, кто-то меньше зарабатывать.
Разница в экономическом плане, соответственно, когда существовало, когда не существовало, это как раз не зависит от того, что люди разные в экономическом плане. Вот, то есть левая идея это как бы предполагает, что можно создать такое общество, в котором не будет экономической эксплуатации человека человеком. А для этого нужно, естественно, чтобы люди ощущали вот эту вот солидарность. Насчет там веры и неверы, ну как бы действительно в то, что человек изначально хороший, можно только верить. Доказать нельзя. Но точно так же невозможно доказать или опровергнуть, что человек изначально плохой.
Нет, я говорю, ты просто веру просто, то есть тут как бы я...
Они как бы носят такой аксиоматический характер. Либо ты исходишь из того, что человек изначально все-таки хороший, там, солидарный и стремится к взаимопомощи, либо исходишь из того, что человек изначально там зверь-хищник, который друг с другом грызут. Ни то, ни другое, ни доказать, ни опровергнуть нельзя.
Ну, почему коммунисты всегда и были такими антирелигиозными, антихристианскими своими товарищами? Потому что конкуренты видели. То есть понятно. То есть моральный кодекс строителя коммунизма, ну, нормальные христианские заповеди, советская конституция и так далее. То есть все равно к этому возвращаемся.
Марат, пожалуйста.
Да, мне не кажется, что здесь какая-то конкуренция идет за умы между церковью там, да, и государством. Я хотел сказать, что... А вот почему идея равенства, может быть, даже не только равенства, а солидарности и любви к ближнему, вообще говоря? Потому что, ну, и в той, и в другой идеологии присутствует так или иначе вот идея, скажем так, рая на земле, идеального общества или ну, чего-то такого, высшего блага, высшей цели.
То есть там и это где?
Ну, и вот в религиозных... многих и там в социалистическом либо коммунистическом. Вот.
Просто есть небольшая разница между равенством рабов, да, в христианстве и равенством, ну, людей в коммунистической идеологии. Просто быть равным рабом, как бы Бога, это, ну, немножко другое.
Нет, просто коммунисты за рай на земле, а религиозные.
Спасибо.
Коммунисты за рай на земле, а коммунистические все
воззрения. Мы говорим по руке.
Марат, пожалуйста.
А, ну вот. Нет, если религия даже декларирует, что все равны, значит равны все, а не то, что равны рабы, а и равны господа между собой. Ну, общество, все человечество едино, все люди, все одинаковые.
Не, ну есть вот, же такая вещь, как карма, например.
Не так делаем.
Да,
все равны.
Вот так вот, да.
Вот так говорите.
Нужно записываться на выступление, поднимать руку.
Только я вам пока слова не даю. Вот. И тебе, Андрей, тоже.
Поэтому, собственно, идея равенства и существует, то есть потому что, ну, какое может быть идеальное общество, собственно, там, где есть угнетение, это совершенно нестыкуемые понятия между собой.
Можно я скажу?
Да, скажи.
А вот, например, есть такая вещь, как карма, да, вот ты...
Еще представь тебя.
Что?
Скажи, как тебя зовут сначала.
Антон.
Теперь говорим о себе.
Не, ну смотри, вот, например, вот, да, вот человек плохо сделал, да? Тебе же вернется, ты веришь в эту хуйню?
Я нет.
Так не выражается. Ну вот эта хрень, например.
Я не верю.
Та же самая религия. по сути.
Что сказать не хочешь?
Я спросил.
Андрей, пожалуйста. Что вы понимаете?
Нет.
Все? Ты веришь?
Нет. Макс, прошу, твое слово.
Я в качестве, скажем так, того, чтобы развить атмосферу, хочу отослать, скажем так, ваше воспоминание. Есть такой фильм «Район номер 9». Думаю, многие из вас его смотрели. Значит, головой киваете, значит, смотрели. То есть суть в том, что общество человеческое, вот, Homo sapiens, вкладывает или ведет такую политику, когда пришельцев просто-напросто выселяют, вот они потерпели крушение, выселяют их в гетто. И вот фильм, он очень, ну, конечно, постмодернистский, но суть его очень интересна, очень проста, что даже вот, люди, которые просто-напросто, ну, являются самыми разными в классовом обществе, по иерархии, по власти там, и так далее, они выступают как единое общество, чтобы выселить этого иного, другого, да, сделать так, чтобы не мешали. Но на самом деле, в конечном итоге, в фильме показано, что даже человек может попасть в точно такое же общество, да, и родиться, условно говоря, и он будет страдать именно вот от того, что общество расколото. Категория солидарности, она прежде всего, даже не исходя из традиций религиозных там, и так далее, категория солидарности, она прежде всего является классовой. Она вытекает из марксистского учения. С другой стороны, в современном обществе есть куча поводов, и они были, есть и будут, когда самые разные категории людей, которые, и социальные группы, которые никогда прежде между собой не пересекались, могут быть поставлены в такие условия, когда выходом из тех или иных проблем может быть только солидарность. И вот именно об этом говорят огромное количество, скажем так, левых экспертов, философов и так далее, что современное общество, оно дает такие причины, даже не просто классовые, ну, межкультурные, этнические, там, самые разные, когда единственным выходом сложившейся ситуации будет являться солидарность или равносолидарное действие. Так вот, прежде всего, хотелось бы об этом поговорить, что 1 мая, конечно, может быть поводом, может не быть поводом, но на самом деле это есть вот такой своеобразной точкой в календаре, в том же самом, чекпоинт своеобразный. Мы сейчас в курилке вспоминали о том, что сегодняшний 1 мая юбилейный. 20 лет прошло, последний 1 мая праздновался в Советском Союзе. Кстати, это очень интересно. Вот историческая традиционная.
Еще, да, еще 125 лет с 1 мая.
Да. Так вот, категория солидарности как ответ, как коллективное действие, как призыв к этому действию, она находит выражение именно вот с точки зрения даже людей, которые не знакомы совершенно с солидарными действиями, с историей левого движения, как раз именно 1 мая. Вот почему очень важно 1 мая, скажем так, хранить традиции, условно говоря, в лучшем смысле этого слова, вот, и напоминать об этом, как раз о 1 мая, именно в этот день. С другой стороны, задача очень проста, не превратить его вот этот в Красный Новый год, там, посиделки, там, маевки и так далее. Хотя то же самое 1 мая, в принципе, имеет традиции официальной части, части как бы неофициальной. Причем получалось так, что изначально 1 мая было запрещено праздновать в России, в Российской империи на тот момент. И именно на маевках, на нелегальных собраниях 1 мая организовывались те же самые советы. Именно на маевках организовывалась вот эта вот рабочие, скажем так, рабочие, которые работали в промышленности, в индустрии, в Российской империи. Именно благодаря вот этим неформальным собраниям 1 мая в России как раз основались эти самые традиции. Что с ними произошло, но об этом мы уже много чего сказали.
Можно? А вы, ребята, вообще на чем нацелены вообще?
Зачем живете вообще?
На конструктивизм.
По сути.
Кого спрашиваешь сейчас?
Я вообще вас
анархист.
То есть я сегодня вот поглядел как бы, да, вот на всю происходящую атмосферу, там, например, да, вот там замыкающие колонны, мне просто стало интересно, вот для чего все это делать, перформансы.
Может, после.
Да, вот я тоже думаю. Давайте.
Не, ну, мне просто солидарность. Не, правда, интересно.
Антон,
что хотите изменить?
Антон, давай это
перенесем. Страны, не знаю, да. Мира там или чего.
Давай
не,
это просто дискуссию перенесем на попозже чуть-чуть. Мы обсудим
вопрос. Почему?
Попозже. Просто сейчас тема одна идет.
Я задаю вопросы. Почему да. Я не имею права?
Не будем
подожди.
Послушайте ответы. Вот вы, например, вот вы занимаетесь чем, да? Просто я хочу сказать, чем вы занимаетесь? Расклейкиваем листов.
Слушаем одного барана.
Бачкал, сейчас мы занимаемся тем, что...
Нет, давайте не будем меня оскорблять. Я прав, простой парень на самом деле. Если я быдло, так быдло, блядь. Мне похуй на самом деле, как вы меня считаете. Я вас тоже считаю, блядь, идиотами, на самом деле.
Вы поняли. Вы поняли.
Нет, ну вот на самом деле, чем вы занимаетесь? Вот,
Бачкал, мы сейчас не об этом говорим, понимаете?
А о чем вы говорите, ребят? Вы хуйней занимаетесь.
Отлично.
Тугоподин, просто вот собрались все туда, вот такие, не знаю, мизливатые ребята.
Губляшевчук к нам пришел, а тут коллективный Путин перед ним сидит.
Да, а ты перед мной сидишь и живешь, например.
Да.
Мне это неприятно. А он
так выйди, неприятно, так выйди.
Телефон тыкает, мне это тоже неприятно.
Выйди.
Что ж ты тут себя мучаешься?
Я должен сидеть, я посижу и посмотрю, как это все происходит.
И ура, времена русского рока прошли.
Да у вас они не прошли. Судя на, там, не знаю, на группу Кендер, например, так, бабки в салате или кто там в группу?
Бабки в салате?
Когда вы найдете там какие-то флейты, да, блядь, никто ничего, ни в нот не попадает, вообще херней просто занимается.
Ну, можно продолжать.
Я тоже так думаю. В общем, мысль у меня была такая. Когда мы говорим, что 1 мая лишилось своего там значения, что там этот праздник не стоит оживлять там, и так далее, если, допустим, есть какое-то актуальное сейчас для него содержание, которое мы можем в него вложить, мы и должны в него вкладывать. И при том, что все помнят, что это праздник, да, то есть как бы в коллективном бессознательном это все равно будет праздник, и уже это идет там со времен, когда там все эти архетипические основы
заложились, майские обряды. Вообще на оборону куда-нибудь, там, в глубинку, там не обсуждайте, херней занимайтесь.
Бачкалос, ты сейчас пришел и мешаешь всем.
Да. Хотя мы тебя очень ценим и мы помним. Да. Так и Юбашев.
Как это? Запился, нажрался, веди себя прилично.
Нет, вы знаете, я имею право сказать свое мнение.
Веди себя прилично. Да.
Это ты напился, нажрался.
Все поняли мою мысль? Она, между прочим, неплохая мысль. Что, допустим, сейчас мы начинаем вкладывать в этот праздник значение такое. У нас, значит, нарушают права наши конституционные в современном российском государстве. Давайте будем этот праздник под эту тему подгонять. Что, типа, давайте будем требовать, чтобы защищали наши конституционные права. В том числе, в первую очередь, поскольку праздник все трудящиеся, право на труд. Поэтому, допустим, семейные люди, у которых есть, которых там доминируют семейные ценности, там индивидуализм, а политические люди, конечно, могут оставлять для себя тот смысл, к которому привыкли все там за время разложения Советского Союза, да, из-за там 90-х. То есть это семейный праздник, повод поехать на дачу. Мы, значит, первые дни, когда можно наконец-то скопать, земелька растаяла, мы можем наконец-то перекопать грядки. А, соответственно, для тех, для кого актуально, допустим, другое значение, то есть отстаивание своих конституционных прав, почему бы не вложить это значение в праздник 1 мая? И, в принципе, то, что этим мы, собственно, и довольно активно занимались.
Наниева.
Какое значение знания твоего тезиса произошло?
То есть оставить...
Праздник надо конструировать.
Да, конструировать точно. Вот, кстати, да. Хорошо сказал. Прямо.
Модернизировать, сейчас называется.
Если ты тезис можешь праздник уже конструировать, модернизировать, то ты согласен с этим, что Азар говорил, что вот там праздник уже там выхолощен, да, и может быть уже не имеет такого значения, кто не имел раньше, ну так что ж, в общем, зато это хороший базис для того, чтобы его переосмыслить, да, и идти дальше. Может быть, не забывая какие-то традиции, а может быть, какие-то традиции и переосмыслить, потому что и общество изменилось, и классовые отношения изменились, да, может быть, не в своих основах, но тем не менее, много изменилось с тех пор, как Маркс писал «Капитал». Вот, поэтому, в общем, я считаю, что любые праздники нужно переосмыслить в том числе.
Потом,
Ну и все-таки, к чему я говорил, то что, ну вот опять же, когда я ориентируюсь на эти праздники, которые какую-то символическую ноту вносят, но я говорю, это все равно, что отмечать 1 мая где-то на площади, вот, это все равно, что отмечать Новый год дома, да, то есть это всего лишь праздник, и он не несет реального содержания. Вот когда, как Макс говорит, он был живой традицией еще, да, там, в начале 20 века, может быть, люди еще собирались, то есть, ну, чувствовался тот накал того, что, ну, там, 8-часовой рабочий день или там еще что-нибудь. Это было людям нужно. Когда людям будет нужно еще с чего-нибудь, там, не знаю, снова бороться 8-часовой или 6-часовой рабочий день. Они снова будут это создавать. Я не буду ориентироваться на 1 мая. Вот, и может быть есть смысл наоборот как бы забить на эти мертвые традиции, которые уже ни к чему не приведут, оставить Единой России. Пусть Единая Россия ведет свой праздник, там, весны и труда, а заниматься нужно чем-то новым уже. А вот эти старые традиции, они, может быть, по новому кругу заставляют нас двигаться, ну, снова повторяя эту систему.
Перенести на 2 мая?
Ты считаешь, что они мешают, как перенести на 2 мая? А в чем? Почему мешают? Ну, что мешает одновременно и заниматься чем-то?
Мешает потому, что, вот объясняю, мешает потому, что они не живые. То, что они не живые, приводит к тому, что в одной колонии с нами там шагают там, солидарность и ПНС, да? Вот. Это именно из-за этого, потому что уже нет живой традиции. В живой традиции ПНС бы не было, потому что ПНС в нелегальный какой-нибудь профсоюз не придет, да? Вот. И когда нелегальные профсоюзы выйдут, скажут, дайте нам что-нибудь там. Ну, какие-то права, там не будет ни ПНС, там не будет ни солидарности, там не будет Единой России и других официальных партий, понимаешь? То есть вот именно мертвость этого праздника, она выражается в том, что в нем принимают участие те, кто не должен в нем принимать. И это сигнал для нас к тому, что, может быть, этот праздник уже стоит покинуть, что ли, оставить тем, кто любит копать.
У Макса маленький комментарий.
А по поводу профсоюзов независимых. Польская солидарность как раз вот пример либерально-демократического профсоюза, который повлиял на политическую ситуацию. И наша солидарность, условно говоря, и ПНС, те же самые партия народной свободы, те же самые требования, в принципе, выдвигает. Только они неадекватны существующему времени. Именно поэтому их сегодня так не воспринимали те же самые люди, которые присутствовали на.
Окей, Андрей.
Да. Может быть, действительно заниматься сейчас тем, чем марксисты занимались до революции, вести среди пролетариата разъяснительную работу, потому что у рабочего с моторного завода не будет никакой солидарности с докером из Ливерпуля. Он просто тупо завидует, чтоб я так жил, говорит, и никогда не пойдет бороться за его права. Тот, соответственно, точно так же. Поэтому, а уповать на профсоюзы, ну, ребят, ну не будем идеалистами. Один из самых сильных сейчас профсоюзов, да, который мы берем, вот возьмем американский профсоюз, с чего они начинались? Да ни с какой солидарности трудящихся, нормальный мафиозный инструмент корпоративной борьбы. Но рано или поздно он сумел взять под контроль и корпорации и все прочее, вырастил отдельную силу. Но не начиналось как солидарность рабочих, это был инструмент, мафиозных кланов. Поэтому, если вы хотите, чтобы мы этот период тоже прошли, от ручных профсоюзов к эффективным, значит, мы должны пройти через период, когда это будет инструментом в разборках.
Вы представляете себе цели данного собрания? Каким образом они отвечают вашим?
Ну, пусть этот вопрос будет просто в воздух.
Цель данного собрания обсудить, первое, да. Мая солидарность.
Эндрю, твоя
речь. Андрей, я возвращаюсь к 1 мая, какие у меня возникли мысли по поводу этого праздника. Чем он вообще мог? Вообще это политический праздник, мог получить, да, так или иначе, это праздник, который связан с неким политическим лозунгом. Мне кажется, здесь как раз интересно посмотреть, какую может быть функцию действительно он выполняет, потому что первое, что он мог бы выполнять, это некое подтверждение завоевания. То есть любые политические праздники, они для чего предназначены, для того, чтобы показать, что вот мы как некое сообщество, мы граждане, не знаю, чего-то добились, это здорово. Ну, там есть, например, классические праздники национального суверенитета. У нас как раз такого нет. У нас есть на 12 июня, День независимости, но он уже и не праздник, и День Конституции. Вот. А мне кажется, вот мы сейчас говорим о том, что в советское время это не было каким-то праздником. Мне представляется, что в значительной мере все-таки, скорее всего, он был. То есть это было подтверждение того, что люди добились социальных прав и гарантий, да, которые противоставляли западным ценностям. Мы сейчас здесь не особо дискутируем по этому поводу, что у нас по одному право человека, понимаешь, по другому, но в итоге реально в советское время Советский Союз завоевал вот эти социальные права и гарантии, 1 мая именно это праздновали, и подтверждали это каждый раз 1 мая. А сейчас очевидно, что подтверждать уже нечего. 1 мая ничего не подтверждает у нас в России. Второй вариант, если это не подтверждает что-то, это может быть таким образом призывом к действию. То есть это политический праздник, призыв к действию. Здесь тоже возникает проблема, потому что в итоге, могу сказать по себе, сложно вообще слушать что-то там, когда на 1 мая начинают просто речи какие-то говорить. То есть не воспринимается никак ни лозунги, ни резолюции ничего. То есть в итоге 1 мая, по крайней мере, там, для меня лично, ну и я понимаю, для многих других, не становится и призывом к действию. Хотя, опять-таки, подчеркиваю, что это политический праздник. Вот эта вся политическая составляющая из этого политического по определению праздника, она действительно выхолащивается. И здесь вопрос, вернется ли она или надо ли ее возвращать туда. Да, есть, я так понимаю, разные точки. Кто-то говорит, что надо вот, отринуть, кто-то говорит, что там, этим можно воспользоваться. Ну, в итоге-то мы к чему приходим? Приходим к тому, что вот, несмотря на то, что там, для левых или вообще для многих политических сил 1 мая должен быть политическим праздником и, по идее, должен показывать солидарность и так далее, в итоге этого ничего не происходит. Для меня, например, это проблема. Почему, например, мы видим, что, несмотря на вот эти прекрасные слова солидарности, да, те же самые левые довольно расколоты в России. Те же самые разногласия возникают чуть ли не по каждому поводу. Да, и несмотря на то, что мы имеем в виду эту прекрасную идею солидарности, 1 мая мы никак не подтверждаем приверженность к ней. И это, в смысле, это не осуждение, да, это как раз проблема. То есть почему, какие причины, какое состояние там, умов и так далее к этому привело. Вот как-то так вкратце, у меня еще что-то было. А, ну вот еще, то есть первое, подтвердить частность, второе, перевести к каким действиям, и третье, не дать каких-то спутат. То есть опять-таки есть какие-то завоевания, и политический праздник, люди выходят, чтобы показать, что мы готовы выступать против, если вы нас будете прижимать. Мне кажется, 1 мая и эту функцию тоже особо не выполняет, хотя, наверное, какой-то смотр рядов здесь проводится. То есть власть видит, что, например, левых столько, или коммунистов столько, в отличие от генералов и профсоюзов.
Как-то очень деструктивно получилось. Не то. А что же тогда?
Вот вопрос, что же тогда 1 мая? Ну, скорее всего, действительно, просто праздник. То есть просто вот выходной в итоге.
А если, допустим, как-то более актуально, более актуальный контекст?
Вот, как раз, мне кажется, здесь может быть вопрос и должен, и речь должна идти о том, стоит ли наделять тогда этот праздник каким-то смыслом. Если да, то каким-то. Оно как бы изначально это просто я сказал свое мнение.
Ну, если ты заметил, допустим, вот та часть, которую, ну как сказать, которая шла от геолога до Ленина, она как раз вот у нас как-то вот акцент сделан на этих конституционных правах, по крайней мере,
в вещах. Можно, да, если позволите, я завершу, я расширю, может быть, немножко. В итоге, вы знаете, почему 1 мая такой получается праздник не праздник? Потому что на самом деле нормальное, серьезное политическое высказывание в рамках данного праздника особо-то и невозможно. Потому что профсоюзы идут с Единой России. Ну, это же смешно просто. С Единой России, где там Исаев, который, в общем-то, там был анархистом, стал единороссом, да, и все такое прочее, какие-то там около Прохоровские реформы готовят. То есть это просто абсурд. В этой ситуации просто невозможно что-то такое серьезное. Вот и все. И действительно, здесь сконструировано все так, что тем людям, которые хотят, чтобы 1 мая был политическим серьезным праздником, им надо как-то очень сильно ухитриться это сделать.
Короче, зря сходили.
Нет. Можно просто сделать демонстрации, они, например, собирают свой драмтеатра, мы собираемся у памятников борцов революции, идти, короче, на свет, выяснить отношения.
Ну, да, вот, кстати, я согласен с Андреем, что действительно ситуация с точки зрения такого классического 1 мая действительно абсурдная. Да, там профсоюзы идут с партии власти, и там а левые как бы идут вроде как без профсоюзов или с какими-то только отдельными профсоюзами. Кстати, в этой ситуации, как раз ситуация такого абсурда, может быть, одним из наиболее таких осмысленных заявлений как раз является заявление, которое делала монстрация. Да, то есть вот при всей как бы несерьезности, да, этого заявления, тем не менее, оно вот в каком-то смысле, попадая вот в такой абсурдный контекст, приобретает на самом деле очень такой понятный и очень актуальный смысл. Да, то есть смысл вот такого как бы демонстрации абсурда происходящего. В каком-то смысле, конечно, это и как бы подколка, да, тех, кто идет к левой протестной демонстрации. Другое, что мне, например, ну, как-то мне не было там как-то обидно, да, потому что действительно, ну, нужно осознавать, что раз ситуация абсурдная, то и мы, в общем, попадая в эту ситуацию, тоже становимся на несколько абсурдной роли. Хоть мы и пытаемся из этого абсурда как-то вылезти, да, но признавать его тоже нужно, в общем-то. Поэтому демонстрация, это считаю, была чрезвычайно актуальна.
Я не соглашусь. Я считаю, лучшим бы выходом демонстрации было как раз пойти именно с единороссами, когда там выступает какой-нибудь Кивацкий или, например, там Усольцев, Говорит, вот, ну посмотрите на эти лозунги, мы же все едины там, вот Россия, Раисия. Вот это было бы самое классное.
Я боюсь, что единороссы бы не согласились. Потому что они-то совсем как бы не умеют смеяться над собой.
Ну, и там эти же колонны такие же, знаете, подневольные люди, которых загнали, просто многих знаю, под таким же разнарядком, поэтому...
Я имею в виду их лидеров.
Ну, например, еще как один из возможных вариантов. Вот, допустим, появляется, да, совет инициативных групп, да, вот они 1 числа выходят, значит, показывают, мы есть, значит, мы никуда не развалились, несмотря на всякие интриги и заговоры тут произошедшие накануне. Значит, вышли, показали, что у нас такая оппозиция, там, разная, там, и так далее. Люди, там, допустим, которые даже увидели со стороны, там, может, какое-то даже аполитичное население, все равно у них создается ощущение, что вот есть не только, там, допустим, правящая партия, но есть и оппозиция, она наличествует, она вышла. Какой-то, как сказать, и это даже больше, как бы, добавляет стабильности и порядка, да, вы так, не, там, скажем. Допустим, если бы ее не было, этой оппозиции, давайте вот представим, вышли только единороссы и профсоюзы 1 числа. Странно? Непорядок?
Почему? Ну, какая оппозиция? Куча красных флагов, какие-то малахольные ребята сзади с черно-красными флагами. И монстрация еще к тому же. Мне кажется, они абсолютно как-то, не знаю, как конструктивистики головы граждан, как оппозиция, это не слово.
Ну, я имела в виду вот даже тем самим фактом, что вот они существуют, я имела в виду, что они, это нормально, чтобы они вышли. А то, прикиньте, в этом году коммунисты не вышли. Что творится-то?
Нет, это хорошо, что вышли они.
Давайте вспомним историю 1 мая в Германии, поскольку после прихода к власти фашистов 1 мая праздновалась в Германии. Была даже специальная организация создана, называлась «Сила через радость» и «Радость через силу», я очень
помню. Что такое название?
Но
это мазохическое.
Это пример того, как, значит, фашисты, просто-напросто физически уничтожив профсоюзы, коммунистические партии, коммунистические традиции, превратили 1 мая в свой собственный праздник. И здесь точно так же ни в коем случае нельзя отдавать этот плацдарм, который завоеван, ни Единой России, там, никого, ни профсоюзом там, и так далее, всегда вот этот плацдарм нужно отвоевывать, защищать до самого конца.
Ну, ё-моё, брони.
Ну вот, ты пока отвечай. Я, ну, в чем согласен, но как бы нужно все-таки осознавать, что этот плацдарм, это такой все-таки ритуал, и вот тут я скорее
соглашусь с
не нужно придавать уж такого большого значения именно вот этим ритуальным действиям на 1 мая. Все-таки, конечно, гораздо большее значение, гораздо больше силы нужно тратить на реальные действия там каждый день, там, каждый месяц и так далее. 1 мая неплохо, в принципе, хороший праздник, действительно, там еще и вот всякие там языческие корни, тоже здорово. Вот, то есть выйти, это здорово, это хорошо, мне кажется, что не нужно от этого отказываться. Почему нет? Есть праздник, фактически единственный в современной России официальный праздник, который все-таки ассоциируется с, там, ну, с какими-то там классовыми корнями. Это здорово. Но другое дело, что не нужно там воспринимать его прямо как самое главное событие всего года. Нет, но оно есть.
Ну, знаете, вот мне кажется, что власть как раз вот на нынешнем этапе в этом празднике обыгрывает на два раза всех участников. Почему? Я сейчас пытаюсь объяснить. Значит, у нас сейчас вся политика идет в плане имитационной политики. У нас имитирован парламент, у нас имитировано, что есть какие-то начатки демократии, у нас имитированы оппозиции, у нас много чего сымитировано. Точно так же сымитирована вот эта вот демонстрация. То есть, что вроде бы все же принимали участие, кто захотел, ну, тебе показали. Потом пойдет картинка по телевизору, я так предполагаю, не видел, что вот большие дружные колонны профсоюза, Единая Россия, все вместе, ну и какие-то колонны там сзади тоже протестались. Ну, посмотрите, все. Люди-то воспримут с телевизора картинку, а не с реалий, которое было. Так что я не знаю, не уверен, что вообще вот принимать участие совместно в таких мероприятиях это нужно. Я не уверен. А Андрей Борисович уже нам писание цитировал. Там еще много интересных фраз у апостола Павла есть. Например, не ходить на пир нечестивых, там, или худые сообщества развращают добрые нравы. Там много таких вещей, которые с коммунистическими очень хорошо ложатся. Поэтому я вот не уверен, потому что придем, покажут все равно именно вот в негативном смысле. И опять же, участвуя в этом, мы помогаем власти имитировать вот какую-то политическую жизнь, там, какие-то действия.
То есть наполовину я сейчас с вами согласна, действительно, вот как я и сказала, если бы коммунисты не вышли, то в обществе возник вопрос, большой знак вопроса. То есть то, что коммунисты выходят, они действительно поддерживают существующий, в каком-то смысле...
Выход может быть только один, если...
Да. Нет, подождите,
Можно добавлю?
Ну, давай.
То если коммунисты на отдельной поляне соберут в 5 или в 10 раз больше штыков и поставят, только единственный выход может быть из этого. Все остальное – это подыгрывание именно сценарию власти, только и все.
Вот. А теперь вот это вот одна сторона, действительно, и тут я с вами согласна. А другая сторона, вот мне кажется, в современном обществе пиар-товарищи, пиаристы, так их назовем,
пиарасты,
переоценивают телевизор в чем, вот как сказать, вот все технологии, да, манипуляции массовой аудитории, они уже довольно известны, и человек привыкает, и сейчас вот я вижу вот в этих технологиях работу на количество, а не на качество. Конечно, можно там заваливать людей информацией о том, что у нас там прекрасные дороги, прекрасный парламент и так далее. Вот сейчас рынок информационный именно в телевизоре перенасыщен этой информацией. И когда, значит, человек тысячу раз услышал о том, что у него перед домом там прекрасная дорога, но при этом миллиард раз, выглядывая из окна, увидел, что там колдобины, все-таки возникает определенная переоценка ценностей. Да, телек, конечно, он какое-то время действительно очень хорошо содержал. Переоценка существующей ситуации. И возникает критическое отношение к телеку. Вы вот не заметили именно в фольклоре в последнее время, вот в кухонных разговорах, там, о, по телеку показывают. То есть, как сказать, и на определенном этапе, как мне кажется, вот эта модель переворачивается. Чем больше начинают травить информации там, вот этой пафосной, прекрасно, что как все здорово, да, тем сильнее эскалируют, значит, протестные настроения среди аудитории, которая произвела переоценку и поняла эту пиар-технологию. Понимаете, манипуляция хороша только когда манипулятор за ней не виден и когда стимул идет скрытым. А сейчас вот это количество уже, может быть, я не права, может, еще не наступил этот момент, но он все равно наступит, потому что, как сказать, ну, мы живем в информационном сообществе. Ну вот,
закон. Опять говорит то же самое, наполовину с вами согласен, как вы, но немножко попытаюсь обосновать очень коротко. Значит, то, что приходит осознание и все прочее, это очень маленькая группа населения. Реально, это первое. Второе, даже понимая действия манипулятора, все равно, когда ты являешься объектом манипулятора, на тебя это действует. Можно понимать полностью все принципы действия рекламы, тем не менее она на вас действует. Это второе. И третье. Ну, меня тут заносило немножко заниматься в свое время прикладной социологией, скажем так, хотя не буду социологом по образованию, но тем не менее занимался. Полностью вся проблематика, которую мы срезали с Тюменской области, она ложилась один к одному на телевизор. Когда люди там в деревне Пупкино, условно говоря, из приоритета проблем там, ну, я не буду приводить пример, как это указывают там, условно говоря, то, что увидели по телевизору там. Сначала они врубались, откуда, почему, а потом начали, когда накладывать просто вот этими слоями контент телевизионный, именно больших каналов федеральных, которые они показывают, потому что в деревне было там два канала, из них оба всероссийских. И проблематику, она бьется на 99%, кроме того, что вот с отелом проблемы. Все остальное это телевизор, то есть у людей в голове как была виртуальная картина мира, так она и сохраняется. То, что отсутствие переоценка ценности, это узитель, сколько долей процента людей, я не знаю.
Да, я совершенно согласен, что у людей в голове телевизор, только я не вижу, как бы, каким образом это является препятствием для того, чтобы ходить что-то делать. Потому что, ну, да, хорошо, по первому каналу в любом случае все покажут искаженно, там,
да, по всем
и так далее, да, и по другим, там,
ну, альтернативные каналы коммуникации,
но,
только.
Да, как бы, ну, во-первых, у нас есть альтернативные каналы коммуникации, пусть они, может быть, охватывают гораздо меньшее количество людей, чем телевизор, но, тем не менее, все-таки они есть. И, во-вторых, даже если бы их не было, допустим, ну, значило ли бы присутствие телевизора, что нужно сидеть дома и практиковать неделание, да? То есть, ну, нет, может быть, конечно, в какой-то системе этических координат действительно более, как бы, оправдано сидеть и не делать ничего, чтобы не, скажем,
хуже не,
чтобы не, да, не сделать хуже, там, не рисковать там своей репутацией и так далее. Но я считаю, что моей системе этических координат это не очень соответствует. То есть даже если тебя покажут по телевизору в плохом свете, это не значит, что не нужно делать то, что ты считаешь правильным.
Просто можешь потерять там десятки сторонников, там один раз, второй раз.
Так, если
потом бесполезно будет что-то рассказывать.
Если вообще ничего не делать, то не будет не то, что десятки сторонников, а даже одного.
Потом. В общем, что хочу сказать. Вот я тут, ладно, немножко
пафос. Правильно.
Ну, Generation P все смотрели, читали.
Только читали.
Вот действительно, вот речь идет о поколении, да, где телек был настолько важен, что пипец, что generation. Но я и понимаю, допустим, на определенном этапе возрастная группа, да, определенно, которая вот это поняла и это использовала по максимуму, и которая выпали на дожди, то есть это чуть-чуть там следующее за нами, да, поколение. Вам уже сложно сейчас поменять будет модель, ну, там, пиар-манипулируя, да, переключиться там на то, что... Но и прогресс не стоит на месте, и действительно, и вот рост, все равно наблюдается рост количества людей. И потом новое поколение возрастает, подрастает, которое уже другими пользуется, на которые уже другие вещи действуют, да? Вот просто сейчас вот это поколение Пи, которым я почему-то вас считаю как представителя, вы уже не сможете...
Я немножко постарше, чем вам кажется.
Да, эту, как сказать, эту модель новую освоить. Поэтому и придет ей конец. Ну, как знаете, значит, Марат, а потом Дима, потому что еще... Или ты раньше... Ну ладно,
да. Ну да, уходит телевизор, приходит что-то другое, там интернет-технологии, кафе, ВКонтакте, все это дело. Но ведь пиарщики тоже не застыли в своем развитии.
Вот, они... пожалуйста, вот он застыл.
Нет, я не то, что я не пиарщик.
Смысл, но там лет какое-то время телевизор, ну год, два там побудешь, что-то с более-менее свобод, за это время чуть изменится, приводят другие пиарщики другого поколения, и опять все восстановится. Движение вперед все равно никогда не будет, независимо от этого. Все довольно пессимистично.
Знаете, было интересное исследование еще до эпохи интернета, представляете, такое было, да? На конце 70-х, начало 50-х годов. Скорость полностью прохождения одного слуха по крупному мегаполису, кстати, занимались этим делом чекисты. Вот в отсутствие даже пейджеров, не говоря о сотовых связей, там домашние телефоны далеко не у всех были и так далее, ничего не показывая, разумеется, по телевизору, потому что ни альтернативных каналов ничего не было, только по циркулированию слуха. Москву слух проходил за 8 часов. Всю Москву. То есть огромный мегаполис. Это в то время. То есть сейчас на это нужны минуты определенные. То есть вот эта вот технология, как альтернативный канал, в любом случае, вот, правильно сказать, что новые пиарщики, которые будут использовать новые, люди те же самые. То есть неважно, есть у тебя интернет, нет, есть у тебя телефон или нет. То есть людская психология, человеческая, она как была там 5000 лет назад, 1000 лет назад и сейчас, на самом деле. То есть просто, да, у вас появился какой-то там электронная приблуда в руках, чтобы это делать. Раньше вы это делали напрямую, там через кому. Но я немножечко скромно замечу, что я историк в прошлом, поэтому немножечко тут полупрофессионально могу говорить на эту тему. То есть, на самом деле, то есть люди, они одни и те же, психика одна и та же, почитайте просто, я не знаю, там. Ну, Андрей, ну а пулей «Золотой сок», когда читаешь, ну, современная абсолютно книжка, которую можно писать сейчас. Хотя там 2-300, да, или сколько, 2-200 между нами и им стоит. И понимая, что психология, она неизменна, поэтому методы воздействия, ну, просто будут новые электронные клюшки над вашими мозгами, только и всего.
Нет, это вы не должны начинать у вас
я рад буду, если я
шучу. Отношение это имеет?
Да. А это уже на пиар немножечко раз переместились, да, мы с ней отошли от темы.
Пиар вечер.
Просто назывался. О чем я хотел сказать?
Ага, давай.
Вот я почему пошел на монстрацию, хотя, в общем-то, по убеждениям, я все-таки ближе к автономам. Потому что, ну да, я вот частично согласен с Азатом, что серьезных заявлений каких-то сделать вот в этом празднике уже невозможно. Потому что, ну, никому не нужно, не интересно. Тем более вот эта вот крошечная группка людей, которые, на мой взгляд, высказывают совершенно адекватные, здравые идеи, она абсолютно там живет не в завтрашнем даже дне, а в послезавтрашнем. То есть это такая идея будущего, достижимого в принципе, но сейчас просто очень-очень далекого. Вот. И да, для меня в частности это был именно повод выразить свое отношение там, и к коммунистам, шедшим впереди, и к тем, кого... кто шел где-то в другом месте, именно, да, показать абсурдность, заявить позицию о том, что все вот это вот для нас полная чушь и ерунда. Хотя
те люди, которые пришли со мной, даже вот те 5 человек, ну и множество других, в основном же молодежь шла, я не думаю, что они вообще вкладывали какой-либо политический смысл во все это действие. Это просто праздник, have fun, развлекайтесь. Да и, ну я даже не скажу, что это плохо на самом деле. Хорошо, что люди, по крайней мере, выходят на улицы вот так праздновать. Просто потому, что просто за тем, чтобы заявить, что мы живы, мы вот здесь вот, мы радуемся, мы хотим жить и жить хотим хорошо.
Ты хотел что-то сказать?
Ну да, наверное, только еще не сейчас.
Ну ладно, тогда я сейчас быстренько тут толкнусь еще одну мысль. На прошлой лекции выступал товарищ Бобров и говорил про национализм. И он, как сказать, ну вот, его основная была мысль, что это острая проблема, там, вот, остро стоящая перед нами всеми, там, я как лингвист скажу, что проблема в том, что мы там друг друга не понимаем, что нужно там искать способы достижения, значит, коммуникативных целей, и это главное. То есть каждый человек, исходя из своей специфики, своей работы или там своих интересов, он как бы вот есть такое свойство, то он раздувает. Да. Это первое. Второе. Мне кажется, люди, которые смотрят телек, и вот знаете, даже моя бабушка с дедушкой понимает, что по телеку, и говорят, там по телеку нам травят. То есть они это понимают. Почему они выбирают, тем не менее, там, допустим, сидеть там, не рыбаться, да, так это надо. Вот эта проблема тоже поднялась, да? Потому что они выбирают такую ценность, как стабильное там, развитие, там, ну не знаю, не развитие, какая-то более-менее там, стабильность, там, более-менее какой-то там достаток, который... Ну, я не думаю, что то, что сдерживает сейчас в нашей стране там, протестные настроения, и почему на 1 мая не выходят там, вместе с КПРФ там, или еще с кем-то тысячи людей, мне кажется, что это все-таки экономические факторы, а не «Ой, чудо-телек помог», значит, там в бедной нищей деревне, значит, там 99% все так.
А почему либо-либо? Они сочетаются.
Чудо-телек – это лечение симптомов, а сама-то болезнь – это все-таки… Сама-то болезнь, она из экономики, там, из еще чего-то растет, да, Настя?
Я вообще хотела бы, чтобы мы ушли от темы СМИ, на самом деле, поговорить все-таки про солидарность, там, равенство, да, а по поводу СМИ, я вот говорю, что я не знаю, вот у меня муж, он молодой специалист, два высших образования, он просто убивается на этом дурацком дюмень-сталь-масте, он в 6 утра уходит, и в 8 часов он приходит. Получается достаточно немного. Он человек такой, бывший неформал, все дела. И вот он работает 2 года, он приходит, он в жизни не смотрел телевизор, у него не было телевизора тоже. Сейчас же он приходит, у него автобутылка, пиво, телевизор, и он говорит, я никогда не думал, что я таким буду. Вот,
настоящий пролетарий.
И он говорит, понимает, что вот, если я хотя бы там буду там выходить, сидеть, читать книжки эти там 2 часа до сна, да, которые я пришел домой, в 9 приходишь, в 8. Вот, и я просто свихнусь. Мне завтра опять на работу, я буду там думать о книжках, еще о чем-то. Нет, я лучше там посмотрю каких-нибудь реальных пацанов, и завтра сюда пойду. И мне кажется, он не один такой. Даже вот таких вот в душе каких-то бунтарей, да, и молодых, убивает эта система просто сама по себе.
Да, только их сразу просто подмена, чтобы не произошло. Их убивает не телевизор. Они,
естественно,
да, их вот,
сказал, что
они берут, убил. Вот они берут, значит, свою систему ценностей, да, и, а телевизор это, в принципе, исключительно средство отдыха, он не выходит 1 мая не потому, что он смотрит телевизор, он не выходит 1 мая, потому что он выбрал другую парадигму ценностей, и это обосновано, ну, его там какими-то личностными и там экономическими факторами.
Человек хочет выспаться просто.
Ну да, 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 не потому, что телек ему мозги промыл. Эндрю.
На самом деле толпы не выходят даже не потому, что хотят выспаться. Если, если человек хочет выйти, то ему не помешает, потому что он хочет выспаться. Толпы не выходят просто потому, что в стране период политической пассивности. По разным причинам можно глубоко копать, почему сейчас так. Важно то, что сейчас действительно период политической пассивности, который, на мой взгляд, там, медленно, постепенно сменяется периодом там, политического подъема.
Сейчас да.
Когда он там сменится окончательно, это мы можем только гадать, мы можем предсказать, анализировать. Но сейчас действительно, ну, у нас пассивная в политическом плане страна. Так получилось по разным причин. Поэтому и не выходят там сотни тысяч, да, демонстраций.
Макс, у тебя было маленькое, что тебе замечание?
Да, мне сейчас смс-ка пришла, 2 часа вышла в регион Тюмени выпуск. Значит, вот то, как вот мы сейчас говорили, да, показали Единую Россию, показали приступил ДПР, СР, СР, значит, по скайпу выступал, и немножко монстрации показали.
Монстрацию показали!
Мы победили!
Мы победили АД, КПРФ и РФЦ.
Адекватные нормальные единороссы, неадекватная оппозиция. Россия впереди, в общем.
Да, 7 часов вечера посмотреть.
А вот насчет экономического влияния, вот на выход, не выход. А известный экономист Делягинск, левый экономист, да, ну небезызвестный, скажем так, я думаю, среди аудитории здесь. Он приводил пример еще лет 5 назад, говорит, ребята, никто не пойдет на улицу в нашей стране, где развита система кредитования. Когда человек взял кредит, особенно большой и длинный, ипотечный и все прочее, у него замаячило там. Он все, ему уже ничего не нужно будет. То есть, по себе знаю, это человек левых убеждений, между прочим. Когда у вас 20-летний кредит, когда вы обеспечили жену и детей крышей над головой, и вы понимаете, что любая потеря работы поставит под вопрос не просто жрать вы будете какую колбасу, а крышу над головой, вы никуда не пойдете. И это работа, действительно экономический фактор только в таком виде.
Да, вот по поводу систем кредитования. И в принципе, мне кажется, это был бы один из залогов стабильности, если бы людям соизмеримые дали возможности для кредита и соизмеримые их зарплата. И это бы действительно вот все бы наладило. И может у нас и...
Как раз о противоположном речь идет, о том, что любой кредит ставит человека в зависимости от системы, причем в такую, что он действительно уже никуда не выйдет.
Лучше сняться с борьбы с революцией, всем раздать кредитные квартиры.
Да, нет, слушай, тут речь какая. То есть в определенных, если создать такие условия для кредита, когда тебя обворовали на процентах, и ты не можешь выплатить кредит, тогда ты пойдешь на улицу.
А это уже нюанс. На самом деле.
А если и почему в кризис, вот в кризис основная, вот как сказать, ну, тема по телевизорам шла там, и так далее, кстати. Как, значит, как государство помогает вам выплатить кредит? И, в общем, куча была различных программ на эту, я имею в виду, государственных программ.
Естественно, потому что чем больше людей подсаживают на удочку кредитования, тем лучше их можно контролировать.
Да, только это все-таки кредитование все-таки это положительный момент, потому что так ты получаешь возможность обустройства определенного, ну там на уровне статуса, там определенных ценностей и так далее. То есть это способ уравнивания.
И теряешь возможность активного протеста, соответственно.
Поэтому можно сделать вывод, что у Кутузова квартира не в кредите.
Нет, ты ее... Подожди, почему терять? Если тебя ставят в такие условия, что ты не можешь выполнить кредит, и государство тебя не защищает, ты выходишь и протестуешь.
Так навряд ли
ты не выйдешь.
Государство 13% возвращает закупленную квартиру. Зачем? Ну, нормально.
И тебя вообще выкидывают на улицу из твоей квартиры.
Да, то есть тебе нечего терять, да, ты идешь и протестуешь. Поэтому государству главная задача в данном случае помочь человеку, а это, если оно помогает, идет на...
До выкидывания доходит крайне редко. Банкирам вообще невыгодно заниматься реализацией жилья. Им выгоднее, что пусть он с задержками, но платит.
Вот. Так это же положительный момент. Чего вы его как отрицательный так смотрите?
В плане революции и выхода на улицу недовольных, то это...
Если вот, считать, что наша цель это чтобы у каждого наемного рабочего было по квартире, тогда это положительный момент. А если там наша цель, чтобы...
По квартире и нормально заплатить?
Нет, чтобы избавиться от капиталистических отношений, то вот в этом плане...
Но у меня это не такая цель.
Не надо думать, что цель левых это чтобы у каждого было по квартире, макбуку и айфону.
Это не кредитные.
Да, и кредит при этом. Это, конечно, может быть, было бы неплохо, но вряд ли это имеет какое-то отношение там, к целям левых движений.
Лена, Максим давно уже...
Давай.
Вот современные отношения с обществом, с властью, они самые разные категории можно приводить. Там партнерство, как говорят профсоюзы, значит, общественный договор, как говорят многие, значит, там, либеральные, скажем так, деятели. Можно сравнить своеобразно, вот есть стол, за которым сидят с одной стороны представители власти, финансового капитала, в частности, банкиры там, и так далее, а с другой стороны, например, легальные общественные партии движения. Вот. И есть люди, которые там в уголке вообще стоят, и которые вообще, в принципе, никто не прислушивается. Власти, конечно же, вот эти отношения вот за этим вот столом, там, дубовым, там, хорошим, качественным, да, правительство заседает. Но это, конечно, вот выгодно. И на самом деле фишка в том, что власть, она иногда вот из уголка людей некоторых подзывает, говорит, вот вы не согласны, за вами там несколько тысяч человек, давайте вот присаживайтесь вот на уголочек, да, мы вас, может быть, послушаем. Но вот эта вот вся вот как горта людей, она не меняется, отношения не меняются. И государству выгодно очень вот такой общественный консенсус своеобразный, вот, ну вот просто-напросто как по телевидению показывают, что у тебя все хорошо. Выгодно это продолжать. Но, по крайней мере, наша задача, задача левых, просто взять вот этот стол нахрен, перевернуть, сказать, нет, нас вообще не устраивает в принципе. В принципе, вот эти отношения не устраивают. И 1 мая, это как раз вот один из моментов, когда вот нужно об этом заявлять, что вот этот стол нам ваш нахрен не нужен. Нужно просто взять все и перевернуть. Вот это социально-экономический курс, вообще вот эта система, она нас в корне не устраивает. Поскольку и дальше будут продолжаться те самые социальные иллюзии, которые, в том числе через кредит там, и так далее, у людей будут. Один из примеров, когда оставили тюменские троллейбусы. Когда ни один, точнее, там, ну, два или три человека пришло из тюменского этого троллейбусного парка, и то они даже не стали выступать, сказали, вот у нас директор стоит, нас снимает на телефон. Мы выступим, как бы нам пообещали, что нам дадут другие рабочие места. Социальные иллюзии, помноженные на средства массовой информации, помноженные на те самые кредиты, на эту кабалу финансовую, вот то, против чего стоит противостоять. Против чего стоит бороться.
Максим, так получается,
это иллюзия,
мы уходим.
Это система, и она довольно функциональна. Чего сейчас, о, давайте все сметем, я... давайте заново что-то строим. Это не конструкция.
Я раньше поднял. Мы тогда, Максим, получается, возвращаемся к тому, что не ходите на пир нечестивых, не участвуйте в имитационной политике. Вот одно из мероприятий было в пятницу, да, в Думе? Ну, вот такой же раздел имитационной политики. Поэтому любое участие вот в этих вот колонок или как-то в общем гулянии именно этого числа, не 9 мая, там это без разбора, а именно 1 мая, это участие в этом, чтобы показать. То есть либо мы это делаем альтернативно где-то в другом месте, но в этом случае нас должно быть больше. И тогда это невозможно будет замолчать. Либо мы подыгрываем официозу. Только и всего. Сейчас пока официоз выигрывает легкую шахматную партию. Он обыгрывает.
Я как раз сразу и лень ответил. Да. Лена, вот то, что там это не иллюзия, а система. Иллюзия в том, что эта система может обеспечить людям счастье. То есть, как бы, с точки зрения, опять же левых, коммунистов, что анархистов, само по себе наличие там квартиры, айфона, макбука людям не обеспечивает еще счастье. Им нужна вот что-то самое, там, солидарность, отсутствие отчуждения и так далее. Вот. Теперь по поводу того самого.
Это по пирамиде части... Маслоу, между прочим, по пирамиде Маслоу. Если человеку некуда какать и нечего есть...
Да это понятно. Я не спорю с пирамидой Маслоу. Я говорю о том, что человеку нужно еще что-то.
А вы хотите кроме... начинать сверху
нет,
пирамиды?
Нет,
и говорить, сначала самореализуйся,
вот
а потом...
Вот прогресс построили люди, как раз, которые сколько... перевернули пирамиду Маслоу наоборот.
1 мая — это праздник, который, собственно говоря, был основан в честь борьбы за 8 часов. Свой рабочий день, одно из базовых материальных требований. Другое дело, что есть еще требования.
Так мы же поняли, что она устарела по этому 1 мая, потому что...
Ну, она не устарела, потому что 8-часовой рабочий день сейчас находится под угрозой. Так вот, и по поводу не ходите на пир нечестивых и не участвуйте в информационной политике. Ну, мне вот лично кажется, допустим, что традиционные первомайские шествия КПРФ и КРП, честно говоря, были вот до вот этого года, действительно, 100% частью этой имитационной политики. Потому что из года в год одни и те же резолюции, одинаковые шествия с одинаковыми требованиями. Ну, не знаю, в партийных отчетах, конечно, хорошо будет писать. Вот. А так, ну, да, действительно, имитационная политика. А вот то, что произошло сегодня, объединение как бы разных политических сил, но которые, тем не менее, более-менее признают, как бы, признают вот этот вот левый, ну, условно левый консенсус, да, вот это как раз некоторый прорыв за пределы этой имитации. Пусть, может быть, несовершенный, там, да, не полностью произошел прорыв. Но это, по крайней мере, уже какое-то вот натяжение этого бумажного листа имитации. И именно поэтому скажу, я участвую в этом участке. Потому что, как мне кажется, это такой вот какой-то прорыв некоторый.
Последнее
слово.
Ну ладно, все, последнее слово скажу и закончим, да? Четыре часа. Мне кажется, вот говорили о новом наполнении, о конструктивном наполнении. Вот мое сугубо личное ощущение, исходя из того, в каком обществе, исходя из того, какие люди вокруг меня живут и с какими я общаюсь, что наполнять подобные праздники нужно именно значением, актуальным для всех. В нашей стране сейчас наблюдается А, нет, извините. В странах с таким-то там режимом обычно наблюдается, что там сильное, значит, разделение между богатыми и бедными. Там. Ну, то есть я к тому, что отсутствие там или, ну, как сказать, недобор социальных гарантий там, и так далее. Вот с этим нужно идти к людям, чтобы люди через эти праздники шли на диалог, значит, каким-то образом с властью и говорили, вот, знаете, мы что-то сильно обеднели в последнее время. Помогите нам, пожалуйста. А нет, да, помогите нам материально. Решите эти проблемы законодательно, решите проблемы там с социальными гарантиями, с системой здравоохранения, с системой образования, а не с тем, что, слушайте, в обществе все должны быть равны. Помогите нам стать равными. В обществе никто не должен быть атомарной единицей. Помогите нам стать солидарными. Смысл идти...
Ты о чем ты говоришь? Никогда ничего такого не высказывалось на 1 мая. При 1 мая всегда были не то, что там помогите нам стать солидарными, а идите вы нахрен, мы сами станем солидарными, приходите нас эксплуатировать.
Ну вот, вот ты такое хочешь вести, значит.
Это не имеет никакого, никакой связи с тем, что ты говоришь. Что мы пришли...
А я говорю, что праздники вот такие, станут актуальными, соберутся, станут набирать больше... Больше знаешь?
Это реальные альтернативы, а не каких-то там абстрактных призывах, чему-то абстрактному. Что реально человеку, да, мы можем дать. Вот, вы там за нас проголосуете, как прости, на 1 мая. Тем более, действительно, праздник ангажирован некоторые. 1 мая – это праздник. Но не воспринимает его человек. Он не идет смотреть на демонстрацию за тем, чтобы присоединиться к этой группе, которая ему точно поможет. Да? Он не идет и не выбирает там какие-то политические силы, которым он может присоединиться. И вот они мне помогут там добиться там, зарплаты, эти мне помогут. Это праздник, он действительно воспринимает.
Ну, тогда он слишком абстрактный. Тогда все лучше на дачу.
Давай.
Итак, завершаем наше сегодняшнее собрание. Следующая лекция, не помню, когда.
Мама объявляет. Ой, да.